Итак, мы сегодня обсуждаем очень сложные темы, что такое судьба и предназначение человека. Ну, как правило, в современном образовании мы не обучались этим предметам. Доподлинно точно непонятно, что же такое судьба и каково же предназначение. И как-то это все пущено на самотек, на просто личные представления, личные мнения. Или как-то на авось в жизни, ну как уж повезет, пытаемся что-то делать на ощупь или вслепую. Хотя для этого требуется, конечно, и решимость, и смелость чему-то посвятить жизнь, не зная толком, что из этого получится. Или завести семью, не зная о будущем этой семьи, или этого человека, которого мы любили, мы не знаем, что будет с ним в ближайшее время или далее, как дальше будем жить. То есть мы живем в какой-то неизвестности. Но вот сегодня мы попытаемся как-то эти темы раскрыть на основе древневедического знания и также опыта, практики, духовных практик, также научных знаний, логических предпосылок. То есть есть необходимость в этом. Говорится, что не всем людям необходимо знать свою судьбу. Для тех, кто находится в благости, не нужно знать свою судьбу. Для тех, кто погружен в глубокое невежество, тоже нет необходимости знать свою судьбу, и даже такого интереса и не будет у человека. Он может даже и не верить в эти законы судьбы. Не придавайте мне никакого значения. В благости, потому что он уже знает свою судьбу, сам по себе человек видит свое предназначение и судьбу, а в невежестве у него просто к этому нет интереса и понятия. А вот в страсти, когда человек находится, это нужно знать, потому что он будет беспокоиться на каждом шагу. Как жить дальше? Что такое жизнь? Буду ли я успешным или нет вот в этом деле, а вот эта семья получится или не получится, вот как-нибудь, буду ли я богатым или не буду богатым, будет удача или не будет удача, эти беспокойства в гуне страсти. И чтобы эти как-то беспокойства уравновесить, необходимы знания. Судьбоносные знания обычно это несут астрологи, браманы, которые могут считывать нашу судьбу, карму, согласно звездам. Моменту рождения, вот эти события, они уже определяются созвездиями, домами планет. Есть такая наука, Джотиш Шастра, или астрология, как современные люди называют ее. Астрология, это Джотиш Шастра, Джотир. Джотир значит звездное сияние, влияние звезд. Мы живем под фазами Луны, под солнечными циклами, под циклами месяцев, годичных циклов, эпохальных циклов. Также есть часы, минуты, секунды, есть такие повторяющиеся циклы, в которых мы находимся постоянно, находимся в каких-то циклах повторных повторений. Почему мир так устроен циклично? День прошел, и снова начинается. Как мне сказал один пожилой человек, говорит, я уже 40 лет вскапываю вот этот огород свой. 20 соток лопатой. И через вот много лет я задумался, почему жизнь так устроена, что вот я вскопал один год, отработал, а потом нужно заново делать то же самое. Или как написано в Библии, что в поте лица своего будешь добывать хлеб всегда. Вот поработал, поел и снова на работу. А смысл? То есть я работаю, чтобы есть, а ем, чтобы работать. А смысл? А каково же мое предназначение? Эти циклы. Есть даже реинкарнация. Эти циклы тоже, циклы перерождений, когда повторяются снова и снова, снова и снова. Те же самые сюжеты, те же самые обстоятельства. Я отучился в школе в этой жизни, но в следующей жизни мне снова придется идти в школу и учить заново букварь. Если в этой жизни я накопил миллионы долларов, то в следующей жизни не могу их снять со своего счета бывшего, никто не выдаст. Циклы идут снова и снова и снова. Есть пример. Мы знаем, что если ребенок в школе не усвоил материал, не успевает, ну, на второй год остается. Цикл. Он не перейдет в следующий класс, он пойдет в тот же самый класс, повтор начнется. Почему? не усвоил предметы. Значит, повторение – мать учения. Вот эти вот повторы в жизни мы чувствуем, что некая какая-то рутина. Что за судьба? В чем же предназначение? Мы не можем как бы сделать следующий шаг из этой рутины вверх, на следующий класс, на следующий уровень как бы. Ну, это касается индивидуально человека или даже человечества в целом. Предназначение наше – двигаться, прогрессировать. Так вот, надо определиться, что же это такое прогресс? Какое наше истинное предназначение? И пока мы не поставим этот вопрос, мы не можем сделать следующий шаг в этом прогрессе, на следующую ступень, цикл. Повторяться снова, снова и снова. Хорошо бы еще так. А ведь цикл может сбросить нас вниз еще, ниже. Мы видим, что сейчас много людей на планете, миллиарды. Кто-то даже говорит перенаселение, и неплохо было бы как-то уменьшить население, как бы такие даже проекты есть, представьте себе. Странные. Но при этом мы должны заметить, что при таком количестве населения не так много гениальных людей. Рождаются люди не очень высоких способностей. Не заинтересованных в совершенстве, в смысле жизни, в поиске каком-то. А они просто заняты какими-то делами повседневными. И даже не задумываются вообще о жизни. То есть это как раз говорит о том, что мы второгодники. Мы не усвоили это в прошлом, мы не сейчас без всякого интереса живем к этому, к жизни. Единственное, что знает любое живое существо, не только человек, низшие формы жизни, любые, наслаждать чувства. Говорит, ну это природа. Вот есть язык, и мне хочется что-то положить туда вкусненькое. Это естественно. Любое живое существо знает об этом. Как наслаждать язык? Попробует, не понравится, выплюнет, понравится, возьмет. Язык, желудок набить. Каждое живое существо знает. Это знание врожденное, инстинктивное. Не нужно заканчивать университеты, чтобы научиться есть, спать, совокупляться, обороняться. Как искать партнера, любая собака знает. То есть это тоже знание. Знание, которое передается как бы через природу. Но у человека... Еще есть избыточный разум, говорится в ведах. Избыточный, значит, как бы не занятый этими чувствами, свободный. Вот который может как бы со стороны посмотреть на себя и спросить, а почему все так? Вы не увидите вот ни одной собаки в Самаре, которая бы сидела бы на обочине и задумалась, почему жизнь такая собачья. О смысле жизни, знаете, стала бы философствовать, скорбеть о потерях, о погибших собаках. Я извините за такие циничные слова, но это аналогия чувств. Но у них тоже есть чувства, они тоже переживают, но вот этого разума избыточного нет. Он весь погружен в еду, в сон, в совокупление, оборону. Ничего другого они не могут узнать. Почему так, не спрашивают. Но человек спрашивает, почему так? Предназначение, смысл, зачем мы едим? Чтобы жить? Или мы живем для того, чтобы есть? Надо как-то разобраться с этим. Как говорит, не хлебом единым жив человек. Значит, чем же я живу по-настоящему? Мы ищем что-то сверхъестественное, сверхнеобычное. Не просто счастье, а сверхсчастье. Осталось только разобраться, где находится то, что мы ищем. Не так, чтобы, знаете, иди туда, не знаю куда, ищи то, не знаю что. Я не знаю где, куда, на ощупь, как мы говорим, не понимая законов жизни, законов судьбы. И что же человек делает, когда использует разум без знания? Разрушает. Это естественно. Возьмите любого ребенка. Его разум так и проявляется, он разбирает все. Он разрушает, чтобы просто понять, что это такое. Мы уже с вами научились расщеплять даже атомы, и мы уже поняли, что это такое. И все, и нет города. Вот как может произойти. Разрушили, мы, конечно, поняли, но сколько мы разрушили при таком как бы, вот, подходе, мы разрушаем собственную планету, которая нас кормит, поддерживает, рождает. И человек разрушает эту землю, получается, волей-неволей, потому что у него нет другого выхода, нет знаний. А как понять? Не расщепляя, не разрушая, не препарируя. Нет. Нет метода. Но веды говорят, метод есть. Без разрушений. Нужно понять себя, значит. Например, когда ученые препарируют какое-то живое существо, они уже имеют дело с мертвым телом. Они не изучают жизнь таким образом. Они изучают его клетки, его какие-то системы, там пищеварительные, нервные, там капилляры, костную систему, суставы могут изучить, да, но это касается мертвой материи. Тело мертво по своей природе. Если там есть жизнь, сознание, оно считается живым. Но когда сознание уходит, тело оказывается мертвым. Веда говорится, никогда мертвое не становится живым. И никогда живое не становится мертвым. Это разные категории. Вот с этого рекомендуют веды начать поиск. Так, но законы судьбы. Что это такое? Как они строятся? Когда-то очень давно, еще в 80-х годах мы уже изучали Бхагавад-гиту, уже изучали законы судьбы, занимались йогой. Это, знаете, в то время достаточно опасно, преследовалось, как-то настороженно это смотрели сверху на эту тенденцию в обществе. Потому что йога ведет в какие-то странные вещи, вглубь себя, а там уже до Бога недалеко, а страна атеистическая строго была. Это было не так просто в то время заниматься йогой, и много было проблем и страданий по этой причине. Но однажды нам позвонили из кунсткамеры Санкт-Петербурга. Я тогда жил в Санкт-Петербурге. И попросили нас прийти в гости. Какие-то ученые. Кунсткамера, известное место в Санкт-Петербурге. Мы очень удивились, потому что нас обычно вызывали на допрос только. А здесь ученые в гости приглашают. Но мы очень обрадовались, насторожились одновременно, подумали, ну рискнем, пойдем посмотрим. Пришли туда, нас очень хорошо встретили, был хороший кабинет, за стол посадили, улыбались, и очень дружная атмосфера была. Нам хотели налить чай, мы сказали, мы чай не пьем. А почему вам нельзя пить чай, спросили. Говорит, вам тоже нельзя, мы сказали. Почему нельзя? Ну, потому что плохая карма, мы сказали, карма плохая. Вот они говорят, так мы для этого вас и пригласили. Вот это слово «карма». Как его перевести? Мы вот работаем с санскритскими текстами, а тогда было задание. Сверху изучать санскритские тексты, потому что идея ядерного оружия из вед вышла. В санскритском эквиваленте называется брамастра, оружие полного сгорания, идея сама, ведическая. И как бы вот эти идеи ведические, они брали из санскритских текстов, санскритологи, ученые, которые разбирали все эти тексты и пытались понять, о чем речь идет в тех древних текстах, трактатах, утраченных таинственных знаниях. И вот одно из таких таинственных вещей, которых ученые не могли толком понять конкретно, слово «карма». Что же такое карма? Понимаете, вот мы, говорит, заглядываем в словарь санскритский, и мы не знаем, что делать, потому что карма означает работа. Карма означает также и судьба. И столько видов кармы там описывается. Карма, викарма, акарма, викарма, прарабдха карма, апрарабдха карма, угра карма. Мы запутались? Как же переводить это слово? Буквально означает работа. Но почему судьба? Судьба-то здесь при чем? Ну и поскольку мы эти знания получали по цепи ученической преемственности, там была ясность. Поэтому они нас спросили. Как вы понимаете это слово? То есть мы были не учеными, они спрашивали у нас. Я помню, как нам было интересно с ними это обсуждать, потому что это были ученые, которые схватывали на лету. Они философски мыслили хорошо. Именно работа порождает карму, наша деятельность. Пример шелкопряда. Он работает. Плетет кокон и оказывается внутри, связанным этим коконом. То есть путы кармической деятельности называется это. Это происходит тогда, когда человек стремится к деятельности ради выгоды. Вот она его и опутывает. Как? Тут нет цепей, нет замков в этом мире, но все повязаны с ног до головы. Стоит мне заработать хорошую сумму денег, и как я уже связан этим плодом своего труда. Я уже прячу эти вещи, я уже беспокоюсь, я могу, плохо сплю, я бесснотворно не засыпаю. Да, это проблема бизнесменов. Это написано в ведах. У них сон нарушается. А если нарушается сон, они не могут достаточно восстановить жизненную силу. Потому что только в глубоком сне восстанавливаются жизненные силы человека. Без сна вы не отдохнете. Вы не восстановитесь. Говорит, утро и вечер мудренее. Когда-то люди с проблемой ложились спать, а утром просыпались с решением проблемы. Вот это сон. Настоящий сон. Но так спят люди, которые честно трудятся и которые умеют любить и любимые. Они спят как младенцы. Потому что, когда человек засыпает глубоко, попадает в сон без сновидений, это состояние граничит с состоянием турья. Называется сушупти, глубокий сон без сновидений, граничит с состоянием турья, трансцендентной областью. Именно оттуда он и получает восстановление всех психических и физических сил. И если наша работа беспорядочна, не отрегулирована, или есть элементы нечестности, жадности, выгоды, нарушается глубокий сон человека. Есть бодрствование, есть сон со сновидениями, есть глубокий сон. Три измерения сознания, в которые мы каждые сутки поочередно пребываем. Так вот, проснувшийся человек означает, что в нем пробудилась радость к жизни. В этом смысле слова не все из нас проснувшиеся. Те, кто ходит с обидами всю жизнь, не проснувшиеся. Склонны к депрессиям, не проснувшиеся. Мстительные люди, не проснувшиеся. Итак, жадные люди, не проснувшиеся. Завидующие люди, не проснувшиеся. Непробужденные называется, Будда. И такие просветленные говорят, давайте откажемся от вожделения, гнева и жадности, и мы проснемся. Радость испытаем в жизни. Позитивный ум. Что такое позитивный ум? Это мощь. Самое сильное, что у нас есть, это ум. Глубина и могущество мысли. Тело формируется при помощи мыслей, различных направлений мысли. Если человек испугается, это состояние ума мгновенно изменит состав крови, адреналин появится. В ту же секунду. А если почувствует кому-то ненависть и зависть, в кровь выбрасывается яд. Откуда? Ум вырабатывает в то же мгновение. Мне самому плохо, против себя же действую. Завидую кому-то, я наношу вред самому себе в ту же секунду. Я меняю свой характер и настроение. Я погружаюсь в какую-то иллюзию, я теряю радость. Если кто-то лучше меня живет, мне становится чуть-чуть хуже. Даже физический состав крови меняется. А влюбленный человек испытывает эйфорию, потому что С8H12 азот. Формула любви называется. Химики назвали так. Современные. Влюбленный человек вырабатывает наркотическое вещество вот этой формулы. У него в крови появляется наркотик. Откуда? Состояние ума. А ум регулируется звуком. Те слова, которые мы слышим и произносим, то есть механизм, поэтому говорится слово, ну, как не вырубишь топором. То есть оно оставляет след, впечатление. Особенно слова, произнесенные из глубины сердца. Это могут быть благословения, наполненные любовью, дают нам энергию жить и достигать успеха. И проклятия, которые ставят блок. И человек становится аморфным, беспомощным, теряет силу, энергию, бескровным. Как привидение, как тень становится. Теряет решимость, энтузиазм, радость. Просто существует и вздыхает. Это проклятый человек. Как привидение становится. Бесполезный человек. Поэтому нам очень нужны слова, чистые, вдохновляющие слова. Особенно, когда люди прощают друг друга, они испытывают очень большое наполнение энергии и счастья, они пробуждаются. Поэтому говорится, прощайте, прощены будете. Потому что нас тоже нужно прощать. Мы тоже совершаем ошибки. Каждый здесь собравшийся, любой человек, он совершает ошибки. Одно из его человеческих свойств – ошибаться. Что он не обладает полным совершенством. Если мы кого-то не можем простить, то мы должны знать, что и нас тоже за это не простят. Законы судьбы работают, карма. То есть, что посеешь, что пожнешь. Я собственной деятельностью, собственным умом, собственными словами строю себе судьбу. И И даже не знаю, что из этого получится.
Потому что я думаю, что я правильно поступаю. Все же справедливо, как я понимаю.
Два шахматиста играют в шахматы. Один думает очень внимательно и делает правильный ход. Второй думает тоже очень внимательно и делает тоже правильный ход. Но кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Законы судьбы. Как говорится, суд Божий. Вот это надо знать. Что это за законы судьбы, которые присуждают мне эти реакции? Как зеркало. Они абсолютно беспристрастны. И абсолютно справедливы. Эта область называется Турья. То есть трансцендентная. Отражающая вот эти материальные законы. Устанавливающие материальные законы. То есть является законом над законом. В котором мы живем. Мы живем по человеческим законам, а есть законы выше. Мы об этом тоже сегодня поговорим. Мы можем научиться жить по законам еще выше, чем по закону судьбы. Судьбу уже мы не можем изменить. Если человек совершил преступление, все, закон уже присуждает. Как это изменить? Вы можете покаяться, конечно, признать вину, ну, смягчается нечто. По вину голову меч не сечет, смягчается до какой-то степени. Но все равно наказание должно быть. Законы суровы. Законы природы настолько суровы, что даже если младенец руку в огонь засунет, сгорит рука. Огню все равно беспристрастен. Ребенок это или разумный человек, или кто бы то ни был, сгорит. Дети иногда, они наивны, просты, невинны. Иногда греются спичками, сжигают дом. Представьте себе, это законы судьбы. Очень суровые. Поэтому иногда мы не можем принять эти законы. Ну, как по-человечески, из сердца нам очень трудно согласиться, что это справедливо. Но представьте себе, дети умирают. Ну, почему? Хорошие люди умирают или погибают. Несправедливость есть в этом мире. Понимаете, как мне согласиться с этой судьбой, как вы говорите? А? Я не вижу причины, за что они страдают. В этом моя проблема. Но, как говорил Булгаков, кирпич ни с того ни с сего на голову не падает. Есть причина. Разумная причина. Мир разумен. Откуда мы получали знания, как не из этого окружающего нас мира, насколько он разумен? И что-то мы уже знаем, а вот чего-то не можем понять. Где-то мы бунтуем, не можем принять эти законы судьбы. Большинство людей из нас не согласны со своей судьбой. Я считаю, что мне должно быть больше. Больше в этой мере мне предназначено, чем я имею. Я так думаю, что у меня должно быть больше денег, лучше квартира и лучшие условия и так далее. Вот как люди на Западе живут или там. Я считаю, что я достоин лучшего. А каждый думает, что он хочет лучшего, достоин лучшего. Но ведь договориться, если ты упал в том месте, вот там же и поднимайся. Ты не можешь подняться в другом месте. Невозможно. Вот эта зависть жить не хуже других, это невозможно. Это мы портим себе просто кровь. Нужно принять то положение, в котором мы находимся, и вот именно его сделать ценным. Вот эту, именно вот эту жизнь, которая дана мне с моей судьбой, сделать ее ценной. Это предназначение. Бывает очень плохая судьба, много страданий. Трагедия просто. А человек великий. Обычно так и бывает. Путь к великой жизни идет через большие трудности. О, попробуйте. Как только вы захотите сделать что-то великое, сразу увидите кучу препятствий. Даже что-то хорошее, если хотите, уже будет куча препятствий. Попробуйте что-то хорошее сказать. Но самое лучшее, что можно сказать вообще, озвучить языком. И видите, это нелегко, нужен талант. И нужно, чтобы люди в это еще поверили. Это нужно еще сказать от сердца. Боже мой, это нужно еще научиться говорить. А не просто что-то болтать, что на уме, на языке, а потом думаешь, ну, а потом правду если говорю. Ну, это просто, я просто сказал так. Ну, что ты? Ну, просто так. Я даже не подумал, ну, почему придаешь такое значение? Но слово имеет силу. Звук оставляет самскару пожизненно в уме. Удивительно. Строгие законы судьбы. Слово приравнивается уже к действию, карма. Поэтому вся наша судьба строится в основном языком. Ксанф спросил Эзопа, который был у него в рабстве. Эзоп, скажи, что самое отвратительное в мире?
Эзоп сказал, это язык, Ксанфа.
Почему? Язык отказывает. Язык лжет. Язык может предать человека, оклеветать. Самые страшные вещи творятся языком. Именно языком люди убивают друг друга, потому что, веда говорится, злая речь – предвестник смерти. Смерть не приходит сама по себе. Сначала язык озвучит настроение. Если нет зла, смерти тоже нет. Есть просто страх смерти. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Наджайте, Мрията, Вакада, Чин. Все священные книги говорят об этом. Душа не умирает и не рождается. Хорошо, Эзоп. Тогда скажи, что же самое прекрасное в мире? Язык, Ксана. Эзоп. Ты только что сказал, что язык самая отвратительная вещь, а ты говоришь, он прекрасен. Я тебе накажу, что ты говоришь? Докажи мне. Язык говорит да. Язык может говорить правду. Язык говорит, я люблю. Язык возвышает душу и ум. Язык самый прекрасный, действительно. Вся наша судьба, высокая или низкая, начинается с использования языка, речи. Технические ученые исследовали тоже этот вопрос до какой-то степени, технически, и сказали, что звук, который мы произносим и слышим, формирует ДНК. Да, ум слышит, ум – тонкая энергия, влияет на состав крови, звук структурирует воду также, все это известно, в нашем теле 80% воды. То есть мы живем под влиянием звука услышанного и произнесенного нами. Называется самскара, наука о самскарах. Очень сложная, утраченная наука, потому что самскара – это то, с чем мы живем всю жизнь. Например, мы кого-то оскорбили. От всей души. Это называется самскара, которую я пережил, этот гнев, эту неприязнь, и я с ней буду жить. Я. Это называется самскара. И услышавший тоже будет жить и помнить это в сердце. Это называется самскара. Потом я могу забыть про это, самскара остается. Но я был ребенком, понимаете, я могу забыть это. Это мне потом сказали родители. Ты знаешь, у тебя были проблемы, знаешь почему? Ты не помнишь этого. Но у тебя собака в детстве когда-то сильно испугала. Ты страшно испугался тогда, но ты сейчас уже вырос, ты не помнишь этого. А я помню, мать говорит. И вот с тех пор у тебя вот эта вот черта вот так и осталась. Вот этот страх, он вошел туда, и вот ты теперь такой вот и вынесешь. Это самскара называется. Современные психологи пытаются работать с этим. Давайте прокрутим назад регрессию. Что там было в детстве у нас? Что там с родителями? Ну-ка давайте вспоминайте, почему вы такой. Сейчас попытаемся понять. Это наука самскар. Она утрачена практически. Это самскары сейчас то, что, на что мы внимания не обращаем. Это какие-то мелочи жизни считаются, мелочи жизни. Ну, неудачно пошутил, ну и что? Ну, ляпнул что-то, ну, не обращайте внимания. Это все самскары, это наша жизнь, это то, что проживаем. И ждем мы удачу при этом в жизни. Ждем, делая неосознанные вещи, мы ждем великую, чудесную удачу в моей судьбе. И говорим астрологу, посмотри, есть у меня там счастье или нет. Есть печать на лице. Есть предвестники счастья, есть предвестники несчастья. Они отпечатаны на лице человека. Уже по лицу можно понять, что человек в этой жизни не будет счастлив. Путем скорби к счастью не идут. Путем знания и энтузиазма. Если у нас есть интерес к знанию, знаете, ваша жизнь будет светла. Трудна, но светла. Если нет интереса к знанию, нет перспектив. Одна девушка как-то приходила и говорила, знаете, у меня проблема, вот мне уже столько лет, я могу выйти замуж. Я хотела всю жизнь уже устроить, мне бы пора бы. Хочу детей, семью. Естественное желание, счастье семейное. Скажите, почему у меня не получается вот то-то, то-то, то-то? На меня никто не смотрит. Говорит, ты посмотри на себя. На кого ты похож вообще? У тебя скорбный взгляд вообще. Ты вся такая неинтересная, погруженная в себя. Кого ты привлечешь вообще? Ты должна быть радостная, радоваться жизни. Проснуться нужно сначала самой. Как ты будешь? Во сне замуж выходить? Фантом, ты получишь странного мужа. Чем он привлечется? Твою скорбь, будете вместе скорбеть сидеть? Или детей пригласите скорбеть вашу семью, таких же еще? Если ты хочешь семью, ты должна не быть такой эгоисткой, не думать о себе, а должна радоваться жизни, должна отдавать себя. Отдавая свои способности, используя их в служении, ты обретешь эту радость. Радость – это отдавание, а не приобретение. Радость – это дары, а не стяжательство. Но мы же думаем наоборот, чем больше накоплю, тем буду счастливей. Все переворачивается в нашей голове. Все наоборот. Жили 8 васу на высших планетах. Васу означает мудрец. 7 мудрецов, 8 мудрецов, братьев. Есть средние планеты, как Земля, есть высшие планеты. Все это в Ведах описывается подробно, в Пуранах, Махабхарате, как устроена эта Вселенная. Очень интересно ученым заглянуть туда. Там подробно описывается атомное время даже. И циклы вселенские. И человек описывается подробно, как он устроен и для чего. И кто это устроил тоже. Есть прародители людей, которые задали нам программу. Мы все живем по программе. Эти 8 васу. И однажды один из великих мудрецов браманов проходил мимо них дадичи. Тело было его искривлено, не очень как бы такое вот красивое. И он так смешно очень передвигался, так ходил. Один из васу рассмеялся, увидев его. Ну, может быть, это избытка радости, может быть, он просто забыл, что это мудрец. Он озвучил этот смех. Мудрец немедленно отреагировал и посмотрел, откуда смех. Ну, невежественный человек может смеяться, понятно. Ну, невежда. Ну, понятно, там даже не нужно мне на это внимание. Но мудрец, васу, рассмеялся. Ну, тогда какой же мудрец? По какому праву он вообще занимает это место здесь, на высших планетах? Если он не отличает материи и дух, если он живое существо, по телу определяет, по возрасту и полу, по национальности, потому как он ходит, он так видит живое существо, это не мудрец. Это какой-то падший мудрец уже. Сказал, вы достойны проклятия, вам тут не место. Вы все родитесь в земном мире смертных. Слово было сказано. Хочу одну вещь попутно отметить. Если вы в своей жизни ни разу не солгали, все, что вы скажете, будет правда. Вы способны будете благословлять. Обычно родители благословляют детей, потому что они никогда не лгут им, не хотят этого делать. Сила в правде. И он их проклял всех восьмерых. Они взмолились, погоди, мудрец, ты, конечно, прав, ты правильно сделал, но помилуй, только один из нас оскорбил тебя. Мы не смеялись над тобой, семеро. Один из нас, только почему же ты проклинаешь всех? Ну, смягчи свое проклятие, мы же недостойны этого все. О, сказал он, да. Как ты не проконтролировал гнев? Вы быстро сразу же вернетесь обратно, восстановитесь. А ты будешь жить долго. Это было проклятие на высших планетах. А здесь было благословение. Долгая жизнь. В мире смертных. Земля называется мир смертных. Очень короткий век. Мы живем несколько десятков лет осознанно. Осознанной жизнью. Первые 20 лет не берите в расчет. Нет еще никакого опыта жизни и зрелости. Последние лет 20 тоже, от 60 до 80 тоже не берите в расчет. Там уже слабоумие, там ну как бы нет такого интенсивной жизни. А между этим мы что-то живем, но уходит на дорогу, на сон, на всякие глупости еще. На конфликты сейчас много времени уходит. Так что мы живем считанные недели какие-то от силы. Такой полноценной, осознанной, счастливой жизни. Может быть даже не недели, а дни считанные. а кто-то, может, даже минуты. Но где он бы сказал, да, я был счастлив вот в эту минуту, это было счастье, настоящее счастье, я помню это. Это мир смерти. В то время жил царь Шантану на нашей планете. Это Махабхарата, это очень старая история. Шантану могущественный, он имел качество полубогов. Хотя был земной царь, он управлял всей планетой. Однажды он прогуливался на колеснице вдоль Ганги. Видел прекрасную женщину. Ничего подобного никогда не видел и даже не слышал. Она была как будто соткана из эфира вся. Она была неземное существо. И от нее запахи на много миль распространились лотосов. Ее, естественно, аромат, ее качество, ее интеллект, ее любовь, умиротворенность. Она была прекрасна со всех сторон, как богиня. Он сказал, предложил руку и сердце. Я говорю, с первого взгляда влюбился в тебя. Ты не имеешь права отказать. Это настоящая любовь. Настоящая не отказывает. Он сказал, да. Но я не обычная женщина. А ты обычный человек. Я сама эта Ганга олицетворенная. Я небесное существо. Но поскольку твоя любовь истина, и ты за этим хочешь наследника, в этом есть смысл, великий смысл. Будет великий наследник. Но у меня одно условие. Я буду с тобой до тех пор, пока ты не упрекнешь меня в чем-то. Хоть в чем. Шантану сказал, это невозможно, ты безупречна. Я же вижу, в тебе нет недостатка. Ты богиня. Поэтому этого не случится. Но он не знал, что это означает. Он не знал, что значит жить с богиней. С нечеловеческим существом. И когда родился первый ребенок, Ганга взяла его и понесла к реке. И Шантану шел за ней. Не мог сказать ни слова, помня уговор. На глазах у Шантану Ганга бросила ребенка в воду и утопила. И ушла обратно во дворец. Шантану... Она же уйдет. Он вытерпел. Рождается второй ребенок. Ганга берет его, идет к реке. Шантану... И так 7 раз. 7 детей. Когда она взяла 8-го и пошла к реке, он сказал, что ты делаешь? Ты же мать. Да, сказала, ты упрекнул меня? Хорошо, забирай 8-го ребенка. Но я ухожу от тебя. Это 8 васу. Ты земной человек, ты ничего не понимаешь в законах судьбы. Это 8 васу, которые должны были вернуться сразу по проклятию мудреца Дадичи на свое место. А этот проклятый, твой сын, будет жить долго, будет великим воином. Мой сын. Много великих дел сделает в этом мире. Это был великий, великий Бхишма родился. Бхишму знает Махабхарата. Величайшая личность Махабхараты – Бхишма. Мы учимся на примере этого Махаджана, как соблюдать обеты, как держать слово, как блюсти дхарму. Лучшего примера нет, Махапури. Это Бхишма. И этот царь Шантану потерял жену. Остался один, погрузился в печаль, в скорбь. Ослаб, и все царство тоже ослабло. Царь слабеет, царство тоже слабеет. И тогда Бхишма сказал, отец, тебе нужно жениться 2-й раз. Нужна царица. Царь не бывает без царицы. Воспрянь духом. Тебе нужна жена, другая жена, еще одна жена. Там была Сатьявати, дочь рыбака. Полюбил ее Шантану. Разложил руку и сердце, но эта девушка сказала, я соглашусь только при одном условии, что мой потомок будет наследовать царство, но не Бхишма. А по закону судьбы старший сын должен наследовать царство. И Шантану не знал, что делать. Это что? Микрофон? Это лучше? Простите. И эти отношения чуть не разрушились, царь действительно погрузился в скорбь. И тогда Бхишма, видя, что он должен спасти это положение, от него зависит судьба царства, настроение отца, императора, он дал обет перед всей вселенной, который не нарушал всю жизнь, обет безбрачия. Это означает, что он не унаследует престола, а будет служить престолу любому, кто займет трон. Так появился другой царевич, Вичитравирья, брат Бхишмы. Слабый, безвольный, неспособный даже на своем варе завоевать невесту. Ну, кшатри, воин должен быть. Если ты управляющий, то воин бесстрашный должен быть. Но он не имел таких качеств. Бхишма, собственно, управлял. Эта царица Сатьявати сказала: «Бхишма, нужно что-то делать, нужен потомок. Ты посмотри на этого твоего братца, он не сможет даже породить детей толком. Жениться. Болезненный какой-то, странный, безвольный. С плохими качествами родился человек». Она понимала, эта царица Сатьявати, что сын унаследовал ее умонастроение. Она хотела наслаждаться царством. И сын родился с этими мыслями. Точно такой же. Яблоко от яблони далеко не падает. Умонастроение матери формирует плод будущего ребенка. Поэтому главное условие для всех, и мужчин, и женщин, если мы хотим свою судьбу возвысить, нужно возвысить мысли, возвысить качество, возвысить способность слушать, говорить. При этом события жизни могут оставаться прежними. Наши родственники уже есть, мы получили какое-то образование, как и все живем, но есть разница, зачем это получили, для какой высшей цели. Вот от этого зависит высота человеческой судьбы, высота. Ее можно возвысить и изменить по горизонтали невозможно, но можно ее прожить на высокой высоте. Те же события. В тех же обстоятельствах можно быть героем, и в тех же обстоятельствах можно быть трусом. Обстоятельства здесь ни при чем, судьба здесь ни при чем. Предназначение важно знать. И Бхишма у соседнего царя завоевал трех дочерей на своем варе. Своя вара – это выбор жениха, это свадьба. Приглашаются воины, и там своя вара, соревнование идет, и царевна видит, как сражаются эти воины, соревнуются, выбирает себе жениха, либо жених завоевывает невесту, и надо даже силой увозит ее, показывая свой героизм. Эти обычаи древние еще были для воинов. Воины так поступали. Поэтому обычно свадьба сопровождалась драками, какими-то столкновениями, схватками воинскими. Потому что жена для царя очень важное значение имеет. Хорошая жена, вдохновляющая сила, поддерживающая разум. Царю для того, чтобы он был могущественным, нужна хорошая жена обязательно. Эти три дочери были великолепны. Амба, Амбалика и Амбала. Бхишма, он такой был великий воин. Когда он дал этот обет безбрачия, все цари вздрогнули и сказали: он сумасшедший. Но кто из воинов способен соблюдать целибат вообще? Это люди в гуне страсти, им нужна жена, царство, управление. Это не монахи. Только сумасшедший кшатри мог такой обет дать на всю жизнь, пожизненно. И когда отец увидел эту жертву своего сына, ради него он сказал: теперь, дорогой, я тебя благословляю, ты будешь жить сколько хочешь. Ты выберешь день смерти себе сам. Он стал практически непобедимым. Бхишма. Ни один воин не рискнул сразиться с ним. Он просто пришел, как лев, захватил трех царевен и увез в царство свое. Все. Никто ничего не смог сделать. Одна из них, Амба, была уже помолвлена с царем Шалвов. И когда их привезли в дворец, она сказала Сатьявати и Бхишме: ну, ты украл трех сестер, нас, но я уже помолвлен, отпусти меня. У меня есть жених, есть возлюбленный уже. Он мне уже сделал предложение, поэтому остаются две сестры, они будут удовлетворены, а я пойду к своему жениху. Ну хорошо, они согласились, отпустили ее. Амба вернулась к царю Шалу. Он подумал, какой это подвох. Он испугался Бхишмы. Сказал: дорогая, я не могу принять тебя. Тебя уже коснулся чужой мужчина, самскара. С этой самскарой ты уже будешь, если тебе касание, ты будешь его помнить? Нет! Объедки кшатри не берет. Нужна целомудренная жена. Это наука прошлого. Сейчас я же говорю, эта наука утрачена. Мы уже с такими самскарами живем, что ой-ой-ой. Уже непонятно, кто чья жена и кто чей муж. Иногда мы путаемся в этих вещах. На вечеринках особенно. Чуть-чуть люди там принимают, и все, и забывают, где жена, где муж, все забывают. Любой муж, любая жена, все. Самскары такие. Мы воспитаны в такой культуре. Амба вернулась снова в Бхишме и сказала: муж меня отверг, жених. Ты коснулся меня, женись теперь на мне. Я девушка, девушка должна быть замужем, не одна девушка не должна быть не замужем, закон природы. Если женщина не замужем, это проклятие. Значит, общество, в котором женщина не замужем, это плохое общество, оно будет все беспокоено, это будет, хаос начнется. Потому что Веда говорится, женщины, дети, старики, священники и коровы должны быть под полной защитой, чтобы волосок с головы не упал. Тогда общество будет процветать. Потому что женщина – это самая чувствительная часть творения. Если женщина несчастна, никто не может жить спокойно в этом мире. И дети, и старики, и священники, и коровы. Это отдельный разговор. Но в то время люди прекрасно все это знали. Она сказала: теперь ты женись на мне, меня отверг только что, ты тот мужчина, который коснулся меня, ты мне украл со своим вара. Говорит: я не могу, я дал обет безбрачия. Прости. Ничем не могу помочь. Обеты я не нарушаю, я Бхишма. Она подумала: я самая несчастная в мире, посмотрите, что происходит. Как судьба со мной обходится? За что, спрашивается? В чем я виновата вообще? Нет, ты женишься на мне. Говорит: не женюсь. И она пошла к его гуру, Парашураме. Это был учитель воинского искусства. Этот Парашурама когда-то убил 21 поколение кшатриев, один, потому что это был воин-браман, не кшатрий. Мистик. Оружие было просто вот топор. Но он сражался со скоростью мысли. Просеки делал в армиях. А когда уставал, со скоростью ветра. Так описывается в Пуранах. Это был Парашурама. Это был Шакти Авеш Аватар. Это необычный человек. Наделенный энергией свыше, говорится. Ну как, вот в Библии есть Самсон. Аналогичный пример. Он челюстью ослина убил сколько там? 15 тысяч филистимлян. Это тоже сверхъестественные силы у него были в волосах. Помните эту историю Самсона в Ветхом Завете. То есть люди обладали мистическими силами. Он мог камни вот так крошить в руках. Знаете как? Ум настраивал. Он показывал, он учил ученику. Говорит: думаете, как это происходит? При помощи божественных сил, он говорит, у человека нет таких сил. Вы должны знать, как ум настроить на это, и все. Вы можете проявлять сверхъестественные ситхи. И она пошла к Парашураме. Это было... Она еле выжила, добравшись туда. Это были труднодоступные места в горах. Она совершила аскез, она практически чуть не погибла, придя в то место. В конце концов, она достигла предназначения и пожаловалась, что ваш ученик нарушает дхарму. Что? Мой ученик? Кшатрий нарушает дхарму? Он заслуживает смерти. Какой же это воин, если нарушает дхарму? Его обязанность защищать слабых, следить, чтобы в этом мире не было боли, безбожия, чтобы законы соблюдались. А он нарушает сам, используя свою силу. Какие законы? И она ему все рассказала. Он на мне не женится. Я единственная женщина, которая не замужем. Она была тогда единственной такой женщиной. И Парашурама произнес мантру и призвал Бхишму. Бхишма покорно, как ученик, пристал перед ним со сложными ладонями. Гуруджи, что скажете? Женись на ней. Не нарушает дхарму. Я не нарушаю дхарму. Я дал обет безбрачия. Я не могу жениться. Но я твой учитель.
Я тебе говорю, ты должен защищать женщин, детей, стариков, коров и браманов. Ради защиты этой женщины женись на ней. Я дал обеты, братья, Гуруджи, вы учили меня не нарушать обеты. Я не имею права нарушить обеты, ваше слово. Ах, так? Сражайся со мной. Ну как с Парашурама сражаться? Он убил 21 поколение кшатриев. Он мистик, браман. Он знает в совершенстве все виды оружия. И более того, убить брамана запрещается кшатрию. Ну как с ним сражаться? Вы совершаете великий грех, убивая брамана. Кшатри защищает брамана. Сражение. Началось сражение, они начали использовать луки, стрелы, другие виды оружия при помощи мантры, вызывали все более и более могущественные астры. И в конце концов, через 20 с лишним дней, Бхишма понял, что он не сможет победить Парашурама. Даже разбить его колесницу невозможно. И в тот день Парашурам выпустил особое оружие, стрелу, которая пробила еремную ямку на вылет. Бхишма потерял сознание, упал с колесницы. Он не погиб. Благодаря аскезам прошлого и огромной жизненной силе, к утру он уже был здоров. Но в это бессознательное состояние он увидел своих братьев, семерых васу, которые сказали: «Мы напомним тебе, как победить Бхишму. Когда ты был среди нас, ты владел небесным оружием, неземным. Мы тебе передадим эти мантры в нужный момент. Ты вспомнишь и, используя это небесное оружие, сможешь победить Парашурама. Парашурама не знает этих мантр, не знает небесного оружия». На следующий день ситуация была настолько критическая, что Бхишма в критический момент вдруг всплыли эти мантры. Он взял лук, стрелу и стал произносить эти вибрации. Эти вибрации стали заводить, призывать это оружие. И все в пространстве стало меняться. И Парашурама заметил, что какое-то неведомое оружие разворачивается. Он не знал, что делать. И как только это оружие было направлено на Парашураму, все наверху, с высших планет, завопили: «Стой, Бхишма, что ты делаешь? Ты не должен убивать своего учителя, великий грех, это браман! Сверни обратно это оружие, прекрати!» И он свернул обратно это оружие. И Парашурама бросил свой топор и лук и стрелы оземь. «Я проиграл», он сказал. «Он только что меня убил и пощадил. Я признаю свое поражение. Ты достойный ученик своего учителя», он сказал. «Ты настоящий герой, ты доказал, что ты великий кшатрий, что ты знаешь дхарму. Потому что если тот, кто знает дхарму, тот сильный, и ты, Бхишма, могущественный, сильный, ты чистый, ты признанный герой. Теперь я проверил твою чистоту». Они обнялись и плакали с слезами на глазах. И Парашурама благословил Бхишму. И Амба стояла и смотрела на все это, думала: что тут происходит? А как же я опять? У них все хорошо, они тут братаются, а я-то не замужем снова. Да, ничем не можем помочь, все выяснено, все чисто. На основе дхармы все чисто. И тогда эта Амба, вот смотрите, как работают законы судьбы, она ушла в лес и стала совершать аскезы. Страшные аскезы. Она ела только сухие листья и коренья. Пила воду раз в несколько дней. Сидела в медитации, призывала: «Ом Шивая Намага, Ом Шивая Господа Шиву, разрушителя мира». И Шива явился в какой-то момент. А она уже стала как чудовище. Худая, косматая, посидевшая, глаза ввалившиеся. Трудно было сказать, что это за существо вообще. И Шива сказал: «Что хочешь? Ради чего совершаешь такие суровые аскезы? Твое желание?» «Я хочу убить Бхишму». «Хорошо», — сказал Шива, «но не в этой жизни, и сейчас. В следующей жизни его убьешь». Эта Амба тут же собрала костер, зажигла и, входя в пламя, сказала: «Я это делаю для убийства Бхишму». Вау! Сгорела. В одном царстве царица во сне увидела Шиву, который сказал, у тебя родится девочка с прекрасными волосами, Чикандини. Но знай, она потом сменит пол, станет мальчиком. Поэтому воспитывай как мальчика, одевай как мальчика. И мужу не говори о поле ребенка. В будущем это будет великий воин. Но сначала родится девочка. Жена увидела этот удивительный сон. Сам Шива приходил во сне. И родила девочку. О, Шикандини, прекрасные волосы, как было сказано. Она родилась уже с пышными волосами. Она помнила это пророчество. Закон судьбы таков. С небес судьба такова этого ребенка. И отец не знал о поле ребенка. Она воспитывала его как юношу, научила воинским искусствам эту девочку. И эта девочка внушена, что она мальчик. Но шло время, пол не менялся. А в соседнем царстве была хорошая девушка на выдане, дочь принцессы. Но эти цари соседские, как друзья, и сказали, давай, что это же хорошо, у тебя сын, у нас дочь. Ну, помолвку и свадьбу, ну, конечно, мы так укрепим наше царство, и они договорились, все в порядке. И вот должна уже была быть свадьба, уже должны были приехать эти гости. И тут мать заволновалась, пришла к мужу, к царю и сказала, ты знаешь, я тебе не сказала правду. У нас не мальчик, а девочка. Ты что, шутишь? Ты что, шутишь? У нас же послезавтра свадьба уже. Все уже договорено, помолвка. Я надеялась, что он сменит пол, потому что во сне Шива сказала, что он станет мальчиком. Она станет мальчиком, но она не стала до сих пор мальчиком. Я не знаю, что делать. Приехали сваты, им сказали, извините, у нас девочка. Это что за шутки вообще? Это что, вы так шутите с нами? Вы издеваетесь над нами? Дело рассорилось до военных действий. Они стали заклятыми врагами эти царства. И царица в скорби, и царь не знает, что делать, и все из-за этой девчонки. Из-за этого сна. Шикандини спросила мама, а что, собственно, происходит? Что столько слез, столько эксцессов? Почему? Ну вот, из-за тебя, дорогая моя, получилось так. Дело в том, что Шива предупредил меня о твоем рождении. Он сказал, что ты станешь мальчиком, но этого не случилось. Он обманул меня. Теперь наша репутация подорвана, наши отношения подорваны, политика, воины сейчас идут. Я знаю, что нужно сказать Шикандине. Я ухожу в лес. Скажите, что все в порядке, мальчик, просто он ушел в монахи. Скажите правду, скажите, просто скрыли эту правду. И опять слезы, но Шикандини не было, характер был мощный. Она ушла в лес. Что спасти царство отца? Им сказали, извините, конечно, у нас мальчик, все, какие шутки. Но он принял отшельничество. Ну так, это позволяется по закону. В монахи можете идти, когда захотите. Закон не запрещает. Если вы хотите стать монахом, имейте полное право, но настоящим монахом. Не так, что развелся, чтобы жениться на другой. Совсем не так. Это адхарма, нарушение закона. И Шикандини ушла в лес, и там она горько плакала о своей судьбе, о прошлой жизни, о этой жизни. Она несчастна, несчастье ее преследовало, она снова одинока. И такие горькие слезы. И там лесной якши жил один. Лесной житель один, хранитель сокровищ, подчиненный Кувере. Он сострадательно услышал этот плач. Вот, дорогая, что ты так плачешь? Может, я могу чем-то помочь? Они мистики эти якши. Мистические ситхи у них есть, особые знания. Ты мне не поможешь ничем. Она рассказала всю свою судьбу и прошлую жизнь, и эту жизнь. Ну, хорошо, сказал якша. А я могу тебе помочь? Давай поменяемся полами на некоторое время. Ты женишься, будет ребенок, потом пол вернешь мне. Договорились? У тебя потомство, все в порядке будет. Как-то можно утрясти твое несчастье, как-то можно организовать твою жизнь. Они поменялись полами, и Шиканья стала Шикандином, а Якши – Якшини. И Шиканья нашел свое царство, там у него была своя судьба, своя жизнь. В это время царь Якши облетал владение и увидел домик в лесу. Якши тут живет, я его знаю. Давайте навести, посмотрим, как у него дела. Что-то странное, знаете, как-то все изменился домик его. На окнах шторочки какие-то появились. Цветочки, украшения, боже мой. Что там такое? Он спустился, говорит, ну-ка позовите его. Слуги вернулись, сказали, стесняется? Как стесняется? Но дело в том, что он стал женщиной. Как? Позор для Якши. Он поменял пол? Позор. Мужчине стать женщиной – позор. Я тебя проклинаю. Ты навечно останешься женщиной, сказал царь Якши. Ой, ты не потерял сознание. Какое суровое проклятие. Да ты что? Ведь самое трудное в этом мире – быть женщиной. Трудней нет судьбы, чем родиться женщиной. И ты меня проклинаешь навечно женщиной, но я же из сострадания и без чувства выгоды. Смилуйся. Хорошо. Ты останешься женщиной, пока Шиканья жив. В будущем он погибнет на поле битвы Курукшетра. И тогда пол вернется к тебе. Они знают прошлое, настоящее и будущее. Если вы хотите узнать, спросите у Якши. Он на ручку посмотрит и все скажет. Даже без ручки. Если хотите, если это принесет вам счастье, не рекомендую. Не нужно слишком этим интересоваться. Важнее понять предназначение. Но в любом случае умрем. Программа. Рождение, рост, созревание, деятельность, увядание, исчезновение. В чем разница? У всех одна судьба. Вот как мы ее проживем, выполним предназначение, вот в чем вопрос. Если посмотрите на линию жизни в своей руке, увидите, что она у всех кончается. У всех до единого. Она длится вечно. И мудрецы говорят, не срок жизни, не количество жизни важно, а качество. Ведь дерево может стоять 1000 лет на одном месте. А лучше прожить одно мгновение в полном сознании, в развитом сознании. Испытать эту высшую ананду. Сверхблаженство, которое открывает и проясняет все наши вопросы жизни. Самадхи. Это состояние ума называется самадхи, когда очищается все. Нет больше этого блока неведения. Нет больше пренебрежения ценностями жизни. Завтра, 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 сейчас некогда, работа, деньги, завтра, завтра, некогда, некогда, некогда. Пренебрежение. Либо блок я слышу, не понимаю ничего. Ну, не понимаю. Ну, не верю. Блок заблокирован. Одно мгновение переживаете в самадхи, все рассеивается, весь туман, радость наступает. Есть вера, есть знание. Вера без знания опасна. Знание без веры опасно. В сочетании прекрасно. Вера в абсолютную истину, вера в любовь. Вера в божественное, вера в себя, вера в жизнь. В самое лучшее нужно верить. Нельзя жить в безверии и сомнениях. Бхишма через своих шпионов знал, как Амба сгорела в огне с медитацией на Шиву, чтобы убить Бхишму. Он знал, что она рано или поздно станет причиной его смерти. Но у него было благословение отца, что день смерти он назначит себе сам. Сам Бхишма. Через шпионов он понял, где она родилась, в каком царстве. Узнал о ее судьбе, как она ушла в лес и как сменила пол. Он понимал, что близится время. Именно вот этот воин станет причиной смерти Бхишмы. Шикандин. И так и было. В конце концов, состоялась битва на Курукшетре, где принимало участие все воины мира. Бхишма был старейший уже из всех воинов, было 900 лет. 5000 лет назад это событие случилось. Сейчас находят там оплавленные камни в том месте Курукшетры. И говорят, было использовано какое-то вид оружия. Это были брахмастры того времени. Хижму убить было невозможно. Даже в его годы. К тому же он был брамачарий, соблюдал целибат, был очень могущественный человек. С идеальной памятью, с юношеской энергией все эти годы. Если соблюдаете целибат, вы никогда не состаритесь внутренне. Старение – это когда истекает жизненная сила через сексуальное удовольствие. Человек сразу стареет, как только начинает заниматься сексом. Сразу становится осторожным, трусоватым, прижимистым. Все, теряет энергию, потому что мужчина. Поэтому это искусство, как семя направить вверх. Это йога называется. Это энергия, это самая сильная энергия в человеческом теле. Этим мужчина отличается от женщины. У него есть энергия решимости принимать решения. Даже на смерть идти может мужчина настоящий. Но как только он начинает злоупотреблять этой энергией сексуальной, он теряет эту решимость. Он слабеет. Слабеет его память, философское мышление слабеет. Начинает просто считать деньги и прятать их. Кто-то смеется, видите? И Дурьотхана, он заметил, что Бхишма на его стороне, на стороне зла, потому что он дал обет поддерживать на троне любого, кто займет престол, любого. И Дурьотхана занял престол из чади зла. А любит он Пандавов, любит Арджуну, Юдхиштхиру, Пхиму, Накулу, Сахадеву, пятерых братьев, праведников, всем сердцем. А теперь во время битвы Бхишма должен сражаться с ними, убить их, потому что дал обет. Воинская честь, закон. Иногда во время войны приходится сражаться даже с братьями, говорится. Что делать? Сталин, Виссарион, Сталин, он пожертвовал своим сыном, помните? Который попал в плен. И фашисты хотели обменять его на одного фельдмаршала. Это же сын Сталина, они сказали. Он сказал, я рядового на фельдмаршала не меняю. Это суровое военное время, законы войны. Никаких сентиментов. Бхишма всем сердцем любит своих внуков, праведников, но должен защищать негодяя. Это его трагедия жизни. И он не может сражаться в полную силу с ними. Да и они не могут сражаться в полную силу с своим любимым дедом. И однажды Дурьотхана обратился и сказал, Бхишма, ты малодушный воин. Ты сражаешься на моей стороне, а благоволишь врагам. Ты не следуешь дхарме какой-то вообще кшатрии. Ты позоришь мою армию. Ты малодушный воин. Бхишма не мог вынести как кшатрии такого унижения. Даю обет. Завтра я убью Арджуну, лучшего из воинов. Если только сам Кришна не мешается в битву. Только одно слово. И все услышали этот обет. Через шпионов и Пандаву узнали. Сказали, Арджуна, у нас проблемы. Бхишму невозможно убить. И он дал обет, что завтра он покончит с тобой. С любимым внуком. Обеты Бхишма не нарушает. Но Кришна сказал Арджуне, не бойся. На следующий день Бхишма стал сражаться так яростно, что Арджуна сказал, Кришна, я ничего не могу сделать. Туча стрел, его лук выпускает тучи стрел, затмевающих солнце. Я не знаю, что делать. Бхишма непобедим. Нет силы на этом поле битвы, кто бы одолел его. Да, Кришна сорвался с места, был его колесничем. Взял от какой-то разбитой колесницы колесо на руку, как оружие. Он дал обет не брать оружие в руки. И Бхишма знал. Он говорит, если только сам Кришна не возьмет оружие в руки. А Кришна дал обет не брать оружие в руки. Он взял колесо вместо оружия. И сорвался на Бхишму этим колесом. И когда он размахнулся, в это время раковины затрубили, конец битвы был вечер. Так он застыл. А Бхишма, он знал положение Кришны, как Парабрахмана. как высшей абсолютной истины. Поэтому он ждал, когда же он с честью оставит этот мир, с радостью. И так они застыли. Вот это и есть такое, такое изображение. Они ему поклоняются этому изображению. Пандавы собрались вечером и сказали: Кришна, мы не знаем, как победить Бхишму. Если не победим Бхишму, проиграем войну. А помните, сказал Кришна, Бхишма дал обет. Помните? За каким бы советом ко мне ни пришли бы Пандавы, пятеро моих внуков, я дам любой совет. Это мой обет на всю жизнь. Так вот, пойдите и спросите, как убить его. Он не нарушает обеты. Он скажет. Вечером любимые внуки Арджуна, Юдхиштхира, Накула, Сахадева, Бхимасена пришли в палатку Бхишмы, как гости. Ночью они не сражались, ходили в гости друг к другу. Это законы дхармы. И сказали, мы пришли за советом к тебе, дорогой дед. Любой совет, сказал Бхишма, я обещал. Если мы не победим тебя, мы не победим зло в этом мире. Но по закону судьбы, Бхишма, ты защищаешь зло, должен это делать. И мы ни в коем случае не виним тебя, потому что это провидение, это судьба. Мы просто хотим выполнить свое предназначение, а ты свое предназначение. Скажи, как убить тебя? И Бхишма понял, что настал день, который он должен назначить день своей смерти. Как и было его благословением. Сам назначит день себе смерти. Я сказал, здесь есть один воин на вашей стороне, Шикхандин. Я знаю его. Это женщина, на самом деле. Обижена ли меня? Она не успокоится, пока не отомстит. Это женщина. Не сможет это сделать. Не обижайте женщин, это очень опасно. Они выглядят слабыми. Дорогие мужчины, сейчас наши судьбы трудны. Одна из главных причин, что мы обижаем женщин. Даже не подозревая, что за этим стоит, какие последствия. Это написано всеми древними. Вы сокращаете себе жизнь, если оскорбляете женщину. Вы сразу сокращаете себе жизнь. А как с ней быть вообще, с этой женщиной, если она ведьма? Хочет она убить просто ее? Да, мы знаем, женщина – это ведьма. Но она же и мать. У нее есть две стороны. Это Дурга, но это и Парвати. Это мать, это ведьма. Она разные стороны имеет. Она очень сильна, как ведьма, но она очень добра, как мать. Так вот, говорится, смотрите на всех женщин, кроме своей жены, как на матерей. Вы избежите проклятий. На любых. А на свою жену смотрите, как на воплощение богини удачи в вашей жизни. Потому что человеку повезет, если у него хорошая жена и настоящий духовный учитель. Все, жизнь будет совершенной. Любая судьба прекрасна будет. Две вещи нужно. Настоящий истинный гуру и хорошая жена. Это для мужчин. Ну а женщина мужа получает, какого заслужила, говорится. Плохой, но мой. Ну что делать? Возьмите этого Шикхандина, Арджуна, и выставьте его перед собой. Я не смогу даже поднять оружие, когда увижу этого Шикхандина. Я сразу приму смерть и все. Как она и хочет. Нужно удовлетворить ее желание. Знаете, если жена чего-то хочет, вы не сможете ничего с этим сделать. Но хотя есть истории. Мужчина должен сдерживать желание женщины. Не препятствовать, но сдерживать. Это его роль. Сама женщина не может контролировать свои желания, а муж может ее контролировать. Она боится мужа. Сам мужчина тоже не может контролировать свои желания, а его жена может контролировать его желания, боится. Перед женой врать начинает. Защищает себя. Вот так муж и жена контролируют друг друга. Если мужчина – это масло, а женщина – огонь. Если огонь и масло сочетаются, соприкасаются, огонь увеличивается, желание начинает расти у женщины, она выходит замуж и начинает заказывать, а муж начинает зарабатывать. Если не зарабатывать, не выполняет ее желание, не уважает его. Плохой муж. Это природа. Это просто природа. Не обижайтесь друг на друга, это природа. Муж должен поддерживать семью. Уже в 25 лет он должен уже полностью поддерживать свою семью, собственно. 25 лет должен быть состоятельным человеком уже, согласно чакровиде. Но у нас сегодня все по-другому. Не так все просто. На следующий день Арджуна, Пандавы организовали войска. И Бхишма организовал свои войска. Он был главнокомандующим Дурьотханы, Бхишмадев. И главной целью пандавов они позвали Шикхандина. Шикхандина был в экстазе. Наконец я увижу смерть Бхишмы. Это было живое оружие. Это было живое оружие. Самое опасное в жизни. Его поставили впереди. И когда Бхишма увидел его, просто отбросил лук. И все эти стрелы полетели, он не смог себя защитить. Одним ударом все тело пронзено с головы до пят. Когда он упал на землю, он даже не коснулся земли, он лежал на стрелах. Есть такая картина. Я был на Курукшетре в Индии. Там огромная скульптура сделана. Вот этот зал, наверное, лежащий Бхишма на стрелах. Потрясающая личность. Лежал полгода и поддерживал в себе жизненную силу при помощи йоги. Ждал, когда Курукшетра закончится. Ждал, когда к нему придут пандавы, любимые внуки, чтобы дать им благословение и наставление, чтобы они были счастливы. Какая судьба, какое высокое предназначение, какая любовь и какая боль одновременно. Как все это сочетается в человеке, в одной личности. И долг, и любовь, и закон, все вместе. Иногда одно другому противоречит. И человек не сворачивает с пути. Это его предназначение. Быть человеком, оставаться человеком. Юдхиштхира, когда закончилась битва на Курукшетре, места себе не находил. Его поставили на престол. Но как праведник он думал, какой престол? Ценой сотен миллионов людей, чтобы поставить меня на царствование. Даже самый великий грешник, какой я царь вообще? Столько крови, море крови, представьте, миллионы людей, это море крови. Он принял это царство с таким тяжелым сердцем, он жить не хотел. И даже Кришна, являясь парабрахманом, который рассказал Бхагавадгиту Арджуне, не мог успокоить его. И вот тогда они пришли к Бхишме, чтобы проводить его в последний путь. Все там были. Битва практически уже была проиграна кауравами. Но Дурьотхана еще был живых, еще какие-то силы оставались. Все там были. И Бхишма успокоил Юдхиштхиру, вдохновил его. И он суммировал всю свою жизнь удивительным образом в одной истории. Он сказал, представьте себе человека, который ищет в джунглях, в лесу счастье, наслаждение. Ищет ценности природы, дары. Мы все идем в эту жизнь, как в лес, за дарами. Хотим что-то приобрести, какие-то ценности. А за ним охотится тигр в это время. Он ищет счастье, ищет дары, он их находит где-то, да, но за ним постоянно преследует его тигр. Тигр вожделения. Эти желания, они преследуют его новые, 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 гонят его по лесу снова и снова. У него нет прибежища в этом мире. Из жизни в жизни, в этой жизни. И он провалится еще и в яму, в слепой колодец в джунглях. Туда летит, и это уже обреченный человек. Никто в лесу не найдет его. Слепой колодец. Где там, внизу, огромный змей свернулся. Раскрыв пасть, ждет, когда он упадет ему в рот. Но человек не долетает до конца ямы. Где-то на середине случайно одеждами зацепляется за корневища, которые дерево вылезли в эту яму. И зависает. Тигр не может его достать сверху. Змей раскрыл пасть снизу и ждет, когда он упадет. А дерево раскидистое прямо над этим колодцем медоносит. И мед капает прямо вот в эту вот яму на щеку этому человеку. И он пробует, говорит, а ведь неплохо я устроен. И постоянно эти корневища подтачивают две мыши, белые и черные, это день и ночь, время. Он обречен, но неплохо устроен. Он суммировал всю свою долгую жизнь, 900 лет в этой истории. Говорит, вот это положение человека любого в этом материальном мире, в мире смерти, мир смертных. Я один из вас, с высших планет, по проклятию мудреца Датичей, должен был явиться здесь. Но в этом был и высший замысел, дадящий, необычный человек. Он проклял меня, чтобы я получил урок, и вы получили урок на моем примере. Должен всю жизнь соблюдать свои обеты для вашего блага, чтобы ты, Юдхиштхира, был сильным. Кто-то должен подать такой пример. И так эти пророки иногда падают сюда, приходят, чтобы подать пример. Предназначение. Кого-то на кресте распинают. С кем-то еще что-то делают. А мы на них молимся, как-то вдохновляемся, как-то очищаемся, как-то это нас поддерживает. Все священные писания полны таких примеров. Мы одновременно здесь и прокляты, и благословлены. Вопрос, что мы возьмем с вами? Что мы разовьем, добро или зло? Что мы возьмем в этом мире? Тут есть то и другое. Пусть жизнь будет трудна, но я не буду злиться на это. Я не возьму зло. Я буду продолжать быть человеком.
Один садху святой проходил и увидел лужи тонущего скорпиона. Он там погибал. Сострадательный садху думал, надо спасать жизнь, живое существо. Взял его в руки. Ужалил его. Ну ладно, я попробую другой рукой. Ой, так тоже не получается, тоже жалит. Ну что же сделать, как-то его спасти надо. И тут прохожий говорит, что ж ты делаешь? Ты же разумный человек, садху. Зачем ты эту низкую тварь спасаешь? Он же даже не понимает, что ты делаешь. Он просто же будет жалить тебя в ответ.
Но садху сказал, если такая низкая тварь, как скорпион, так твердо выполняет свою дхарму, свои обязанности, то я, садху, должен выполнять свои обязанности. Его предупреждали меня, моя природа – спасать его. Это называется высшее предназначение – жить ради других.
Никто не запрещает это, ни одна судьба. Нет идеальной судьбы. Если вы посмотрите гороскопы, астрологи мудрые говорят, что нет плохих гороскопов. Один опытный астролог, мой друг, сказал мне, люди ко мне приходят, чтобы выяснить, партнерство в браке, сочетаемость. Чтобы удачный был брак и сочетаемость. И вот я выбираю по гороскопу, есть хорошее сочетание. И что же эти семьи? Неуспешны многие. Сочетание есть, неуспешны. А у меня, говорит, с женой минимальная сочетаемость, совместимость. Он говорит, по гороскопу, смотри, говорит. И я на самом деле понимаю, они очень разные. Я говорю, как же вы живете в мире? Я вижу, что вы в мире живете полностью. Говорит, да. Мы предаемся тому, что имеем. Мы принимаем то, что имеем, и все. И если мы заботимся друг о друге, любовь придет к любому человеку. Сама. Так должно быть. Мы нигде ее не сможем связать и привязать к себе, присвоить себе такие энергии, как любовь, как счастье. Дается свыше. Через предназначение, наше предназначение – служить. Не господствовать, а служить. Это написано всеми мудрецами. Это наша глубинная суть, о которой забыл человек современный. Мы все ссоримся, конфликтуем, потому что господствовать хотим. Друг над другом. Жена хочет господствовать над мужем, муж над женой. Одна страна над другой страной. Имея положение, кто-то господствует над другим и так далее. На самом деле мы все слуги. Это формула мира.
Господин уже есть. Это формула мира. Если мы знаем, что Господин уже есть, мы успокаиваемся. Он справедлив. Турья. Оттуда все заповеди приходят. Во сне мы ничего не помним, но как хорошо просыпаемся, когда отдохнувшие, наполненные силой, энергией, энтузиазмом. Турья. Мудрецы говорят, научитесь так жить осознанно. Осознанный сон. Что это означает? Оттуда все заповеди приходят из Турии. Заповеди мира, служения, добра. Все 10 заповедей из Ветхого Завета. Заповеди из Нового Завета. Лучшие предписания вет священные. Называется Турия, одним словом. А пока мы просто спим, и хоть так, но бывает, что и сна толком нет. Не исцеляется у нас сегодня. Без снотворного плохо спать. Сон не должен отличаться от бодрствования. Когда мы достигаем этого уровня, нам больше не нужны никакие священные писания. Мы вошли в эту область. Иначе будут снова циклы. Новый и новый и новый цикл творения. Эта цивилизация развивается до ядерного оружия, нейтронного оружия, а потом начинается новый цикл. Это было не один раз уже на планете Земля. Не первый раз, не думайте, что этого не случалось раньше. Все цивилизации прошлого погибли. Все шли таким путем. Но сегодня мы вспомнили историю, когда люди знали дхарму и могли поддерживать ее, при любых зная о предназначении человека – служить Богу. Это величайшее предназначение. А судьба в этом случае, чем хуже, тем лучше, говорится еще. Да, такое тоже бывает. Бывает, что блудницы и грешники ближе к Царству Божьему, чем первосвященники. Бывает все наоборот. Царица Кунти из Бхагавата Пураны, вторая песня, молитвы царицы Кунти, прославленные, это одна из величайших женщин Махабхараты, царицы Кунти, целомудренных женщин, великих святых женщин. Женщина считается святой, когда живет в мире со всеми родственниками. Можете поклоняться такой женщине, царица Кунти. Она мать 5 пандов. Это как мать Иисуса Христа. Потому что этих пандов всю жизнь хотели уничтожить, ее детей. Их и травили, и сжигали, и сгоняли в лес. Все это на глазах у матери происходило. Все это прямо по сердцу. Она вместе с ними все это переживала. Но там был рядом Кришна. Парабрама. Рассказчик Бхагавад-гиты, колесничий Арджуны, Ахам Сарвасья Прабхава Матах Сарвам Прабхава, показавший вселенскую форму Арджуни свою, в 11 главе Бхагавад-гиты. Он написал, показал ее, проявил. Это сверхъестественное существо, источник материального и духовного, друг Арджуны. И когда у пандавов проблемы в изгнании, или кто-то сжигает, или травит, Кришна приходит и налаживается. Как-то он является, и он дружит с ними, сам приходит, сам интересуется их жизнью. Но вот битва закончилась, Юдхиштхира получил царство, все хорошо, проблем больше нет, больше никто не сжигает, никто никого не сгоняет, никто никого не преследует. Все, дхарма установилась, и Кришна собирается себе в свой город, Двараку, уезжает. Он выполнил свою миссию. Он помог своим друзьям. Кунти. Она подходит и говорит: Кришна, когда у нас было все плохо, и одни проблемы, ты был всегда с нами. А сейчас, когда все хорошо, и мы богаты, у нас есть царство, и мы цари, ты покидаешь нас? Так вот, я молю тебя, посылай нам трудности. Но чтобы ты не уходил от нас. Я не хочу блага никакого в этой мире. Что я понимаю, кто ты. Я потеряю все в этом мире, в этом временном мире. Но я ни за что не хочу потерять тебя. Что ты абсолютная истина. Ты сама чистота. Ты источник всего прекрасного. Ты высшая личность. Это великие герои Махабхараты. Сколько историй, Боже мой, сколько историй Махабхараты. Сколько удивительных вещей в жизни происходит, происходило. Слушая об этом, смысл в том, что мы тоже заряжаемся неким вдохновением сделать в своей жизни невозможное. Потому что, как сказал Наполеон, невозможно в словаре дураков. Все возможно. И в Ведах это подтверждается. Все возможно. Вопрос нашего желания и устремления мыслей. Работать с умом. Если мы хотим жить по предназначению, а не просто по судьбе, слепо, нужно знать конечную цель жизни. К чему же мы все стремимся? Зачем? В жизни мы хотим достичь успеха, но как? Мы думаем, что если жена будет моя довольна мной, я буду счастлив. Если начальник на работе будет доволен мной, у меня будет успех. Если дети мои будут довольны мной, они позаботятся о мне на старости. Главное, чтобы были довольны мои близкие, родственники, начальство, все. А Веда говорится, сам ситхи хари тоша нам, пока Бог вами не будет доволен, ничего не произойдет в вашей жизни. Все обесценивается, обнуляется по закону времени. Ну и что? Мы жили при коммунизме, были герои труда. И что? Где эти ценности сейчас? Так с каждым поколением. Вы посмотрите, какие волны времени. Все смывают. Великие вещи обнуляются. И снова повторяется цикл новый. Новые поколения добиваются своего, прославляются и снова обнуляются, прославляются, обнуляются. Рождение, смерть. Бессмыслица какая-то, пока мы не несем урок. Удовлетворите источник творения. Это удовлетворение должно быть бескорыстным. Служение бескорыстным. Служить Богу значит служить всем, на благо всех. Не только для себя, и для своей семьи. Вот это деление своих и чужих – это большая проблема этого мира, потому что мы любим свою семью, и только поэтому совершаем грехи, обманывая другие семьи. И любим свою страну, и поэтому готовы уничтожить другие страны. Это любовь греховна. Любовь должна быть божественной, безграничной, ко всему живому. Лучшая религия, говорится, высшая религия, та, которая желает блага абсолютно каждому живому существу, даже скорпиону. Человек, он должен быть мудрым. Об этом говорит Махабхарата, любые священные писания, об этом говорят все святые. И что же? Нам нужно просто услышать это. Сердце. Да, и все, мы станем сильными. Если этот звук духовный войдет в сердце, мы станем сильными. Это сила слова. Это интересный момент, потому что когда Иисус проповедовал, Он ничего нового не сказал. Возможно, вы читали эти книги, знаете тоже об этом. Некоторые первосвященники приходили послушать его проповеди, что за новый тут проповедник, пророк какой-то появился. Тут тысячи людей ходят за ним. А он садился в лодку, отплывал, не было же микрофонов тогда. И звук шел по воде, и тысячи людей слышали его голос с лодки. Первосвященники тоже садились, слушали, и как завороженные все сидели. А что он говорил такого? Прощайте, прощены будете, он говорит. Простые вещи. Возлюби ближнего. Боже мой, первосвященники думали, но это же прописные истины, это можно прочитать в Писании. Но почему же, когда мы об этом говорим, люди не слышат нас? Но когда он говорит, кажется, камни его слышат даже. Все пронзается чем-то и становится понятным, что это истина настоящая. Это нельзя отвергнуть. Это надо делать. Это мощь звука чистого из сердца. Это пророк называется. А как? В Пуранах говорится, есть книга священная Бхагавата и личность Бхагавата. Кто это? Кто живет по этой книге? Вот это становится сильный человек, живущий по предназначению. Живем, как нам предписано. У нас у каждого есть своя роль, предписанная свыше. Жить по собственной прихоти. Низко. Долг. Во всяком случае, что касается земного уровня, здесь так. На райских планетах немножко по-другому. Там отдыхают. Мы только с Черного моря приехали. Это райский уровень на Земле. Туда все приезжают только отдыхать с деньгами. И там все для этого, целый город-курорт Анапы. Город-курорт целый, смотрите, там Анапы, приезжаете, там все для вас готово, номера, все там, море, все, все только для этого, для отдыха, для наслаждения. Это как райские миры. Там никто не работает, все отдыхают. Как в раю. Деньги кончились, куда снова? На работу. Вот так этот рай обманывает тоже. Райские планеты. Веда говорит, не обманывайтесь райскими планетами, вы вернетесь снова сюда на заработки потом. Душа уже давно так блуждает, уже столько жизней, рождений, смертей мы с вами пережили. Нас хоронили на всех кладбищах мира. Мы просто забыли об этом. А теперь в Самаре зарабатываем деньги себе на пенсию. Ну да, потому что мы не помним, просто не помним. Мы да, забыли, и откуда и кто я. И предназначение. Но стоит нам встать на путь предназначения, мы это начинаем вспоминать все о себе, все необходимое, вспоминаем изнутри сердца. Все свое ношу с собой. Вся моя биография здесь у меня внутри написана там. Тонкое письмо. И не прочитать глазами. По этой матрице создается вот это рожденное тело. Когда это тело оставляем, матрица переносится в следующее тело. И там снова формируется в утробе матери. По этой матрице снова ткется новая форма жизни. И так далее, и так далее, и так далее. Как портной снимает размеры с нашего тела, потом точно по размеру шьет костюм. Также по этой матрице, по моей карме, по моей прожитой жизни присуждается новый тип тела. Итак, до бесконечности. Пока мы не прервем этот цикл рождения и смерти трансцендентным знанием. Это наше предназначение – познать себя. Это главное. Ну вот то, что мы можем сказать за одну лекцию сегодня. Сейчас вопрос. Есть время на вопросы, и будет микрофон в зале, да? Если кто-то желает, можете поднять руку, или записки можно также передавать, пожалуйста.
А скажите, пожалуйста, стоит ли бояться человеческой зависти?
Еще раз.
Стоит ли бояться человеческой зависти?
Зависти?
Зависть.
В каком-то смысле, да. Потому что зависть, она может стать агрессивной, может перейти в злодеяние. Вообще, согласно этикету, описанному, говорится, что избегайте близкого общения с завистниками. Ну, все мы чему-то завидуем, конечно же. Но вот завистники, кто уже конкретно желает вам зла, ну, мстит вам, допустим, или желает именно зла, вот этих людей избегайте. Близко не общайтесь с завистниками. В санскрите есть 4 категории людей, описывается. Парадукха-дукхи. Это считается высший уровень сознания. Это человек, который страдает в виде страдания других. Пара дукха-дукхи. Кому-то плохо, и вам тоже плохо. Вы не можете на это смотреть, что-то сделаете. У вас сострадание есть. Так. Есть пара сукха-дукхи. Он счастлив, когда другие страдают. Это зависть. Есть пара дукха-сукхи. Он страдает, когда другие счастливы. Есть пара сукха-сукхи. Он счастлив, когда другие счастливы. Это лучше. Но самая лучшая пара дукха-дукхи. Это вот различные градации зависти описываются. Когда нет зависти, мы сострадаем всем, кому плохо. Друг другу. Это лучшая цивилизация, лучшая семья. Или наслаждаемся, когда другие счастливы, тоже разделяем это счастье. Тоже неплохо. Но остальные вещи не очень хороши, когда она приносит радость, чужие страдания. Или расстройство приносит чужое счастье. Таких людей близко не нужно общаться с ними. Мы не враждуем с ними, просто близко не общаемся. Избегаем общения с завистниками. С завистника вы ничем не удовлетворите. Ни хорошими словами, ни чем другим. Как из-за змею кормить молоком? Все самое лучшее превращается у него в яд. Еще больше. Моцарт, Сальери, вы читали, вы знаете, что это такое. Зависть в развитии становится опасной. Зависть переходит в злобу, а злоба переходит в насилие. Поэтому какая главная, последняя заповедь, десятая, корень всех пороков? Не завидуй или не желай собственности ближнего. То же самое. Желать собственности ближнего – это зависть. Не завидуй. От этого начинается цивилизация. Потом идет высшие, до высшей заповеди, что Бог один – это в конце. Не завидуй, а потом не кради, не прелюбодействуй, не лги. Это все вот эти простые вещи, которые нас могут привести на уже другой уровень сознания и отношений. Если есть вопросы, пожалуйста.
Добрый вечер. Подскажите, правильно ли я поняла, что из сансары можно выйти только путем просветления?
Да. Да. Как только вы осознаете отличие материи и духа, я считаю, что вы уже вышли из самсары. Я вечная душа, если вы это осознаете, это вопрос сознания. Факт, что я есть, и сейчас это факт, но вот кто я есть, вот это проблема. Вот что я о себе думаю, вот это проблема. Само мнение есть, вот оно ложно. Обычно я думаю, что я это тело. Кто же я? Да вот он я, мужчина. Вот так выгляжу. А обычно так люди и мыслят. Это в самсаре. Телесное сознание. Так же думают и животные. Я собака, я кошка. В чем разница? Все, нужно понять отличие материи и духа. А означает, что нужно понять отличие любви и вожделения. Правдивости и наглости. Вот эти путаницы исходят из невежества. Что такое настоящая правдивость, что такое настоящее смирение, что такое настоящее сострадание, нужно понять через отличие материи и духа. Нельзя понять это в теле. Правильно. Что такое честность, допустим, телесная? Ее не существует, она относительна. Воры награбят, а потом говорят, давайте поделим честно. Тоже честный народ, видите? Мы у Бога тут все воруем, а потом честно пытаемся поделить. И тоже не можем, видите? Это телесная честность, видите, она запутана. Добро и зло тоже не различить в телесной концепции. Невозможно понять, что для одного пища, для другого яд одно и то же, и плохо, и хорошо. Где правда? А отличите, разделите материю и духа, вы увидите, где правда. Все зло – это невежество. Невежество исходит из мертвой материи, навязанной нам этой природой, материальной природой из-за моей кармы. Я заслужил это тело как наказание, как проклятие, но и как благословение, в котором я могу понять себя, человек. Поэтому нужно все проклятия отработать, а благословение развить. Это предназначение.
Каким способом простить обиду, величиной в жизнь, другому человеку? Обиды на бывшего мужа очень хочу простить. Единственный способ освободиться от всех обид – полюбить жизнь. Любовь освобождает от обид. Самскара. Самскара – это впечатление. Вот обида. Это как штамп самскара, матрица. И на всю жизнь. И я не знаю, что делать. Память. Я хочу забыть, а я же помню все это. У Булгакова есть «Мастер и Маргарита» образ Фриды, которая задушила ребенка, собственно, платком. И теперь там она, в том мире уже, когда она умерла. И этот платок приносит каждый день. Напоминаю.
как она удушила свою собственную ребенка. Она этот платок выбрасывала в окно. Но ей приносит каждый день, это снова тот же самый платок. Она бросала его в печь, в камин, сжигала. Она рвала на куски и резала. Что она только с ним не делала. Но каждое утро и каждый день снова приносит этот платок и напоминает об этом. Булгаков глубокий психолог. Кто-то нам напоминает об этом. А кто? Об этой обиде. Сверхдуша в сердце. Это конфликт с собственной совестью, поймите, не с мужем. Попытайтесь понять, о чем речь идет. Это реальность. Память, сорвайся чихам, хридиться ништам, атас, смрите рбьянам, поганам ча. То есть память, знание, забвение исходит от сверхдуши в сердце, не от меня. Если я хочу что-то забыть, через сверхдуши могу забыть плохие вещи. А их надо забыть, а хорошие вспомнить надо. Так вот, когда мы начинаем свое служение Всевышнему в сердце, от совести, бескорыстно делать, вот тогда Параматма скажет, сверхдуша, забудем это как будто отсутствует, больше вас это не беспокоит. Все, лекарство принято. Новая самскара, более сильная, позитивная. Например, человек вкалывает, как осел, работает, трудно, семья, нужны деньги, квартиру поддерживать, детей учить. Боже мой, это столько выдержать нужно семейному человеку сейчас, в наше время, как трудно жить. А ради чего? А говорится, когда он вступает в близкие отношения с женой, это окупается. Ради этой самскары. Какое-то счастье любви ощутить, хотя бы земное. Это аналогия, это пример. Да, обиды есть, вот эти тонкие фобии, всякие вот эти вот виды страхов соответствуют какому-то греху, совершенно в прошлом. Вид страха будет у нас. Будем носить всю жизнь, пока не освободимся от этой самскары. И теперь нужно получить что-то позитивное, чтобы все это смылось, окупилось, чтобы стало слабым в сравнении с этим. Говорится, в полном сознании, прожить секунду достаточно, чтобы простить всех и вся. Испытать это счастье хотя бы секунду, духовное блаженство. И вы всех простите. И вы увидите, что никто не виноват. Такова материальная жизнь. Все. Все виноваты. Каждый из нас причина страданий. Каждый, живущий в этом мире. Каждый. Прощайте все. Перед Богом простите. Не для себя. Перед Богом. С молитвой. Освободитесь, иначе ваша жизнь будет неуспешной. На обиженных воду возят. Знаете, как говорят народы? Плохая вещь. Обида – это чувство. Самый низкий уровень сознания, область чувств, эмоций. Ну, естественно, они будут, если ущемлены, немножко обиделись. Но 15 минут не надо больше. Обиделись, засекайте время 15 минут, все, так хватит. И снова вы здоровы, все, вы позитивны, как дети. Ну, обиделись чуть-чуть, и 15 минут, все, они уже радуются, все нормально. Они здоровы. А с нами что случилось, Боже? Всю жизнь не можем простить. Да, я знаю людей, которые 40 лет в обиде живут уже. Какой смысл в этой жизни? Надо работать с этим над собой. Во-первых, вы жалеете себя, когда думаете об этом. Поэтому трудно простить. Не жалейте себя. Как перестать желать есть животную пищу, мясо, рыбу? Еще один вопль, просьба о помощи. Я ем мясо, я плачу и ем все равно его. Крокодиловые слезы, понимаете, крокодил хватает жертву и плачет в это время, понимаете? Я так же поступаю. Что мне делать? Мы должны осознать, кого мы едим-то вообще. Чью-то ногу варите в кастрюле, там, помешиваете. Кого-то там забили по страшному набоине, и мы это растаскиваем потом из супермаркетов. Я извиняюсь за это сравнение, но это факт. Это не выдумка, это факт. Это вопрос осознания. Великие мыслители так и говорили, как можем есть того, кто недавно блеял, вот ходил тут, жил, а мы уже его едим. Это целую отдельную лекцию можно дать о пище. Очень важный момент. Мы не будем слишком подробно, но нужна замена хорошая, опять же, с позиции самскары говорить. У нас есть кулинария ведическая, там сотни и тысячи блюд. Да вы не захотите есть мясо, если попробуете эту кулинарию. Если я 35 лет вегетарианец, видите, пока нормальный. Моя дочь, ей 35, с детства вегетарианка, мясо рыбовиц никогда не пробовала вообще. Все здоровы, все нормально. Все проверено, пожалуйста. Кроме того, это пища просветляющая, одухотворенная пища, освященная пища. Нельзя есть, что попало. Что язык, вот бугорки заказывают вкусовые. Разум должен питаться. Извращенный вкус есть чужую плоть. Но это вопрос сознания. Общайтесь с теми, кто на этом пути, в процессе, и вы получите это знание, вдохновение и силу. Не думайте, что я вспоминаю вкус мяса. Нет. Есть более высокий вкус. Или вкус алкоголя есть более высокие вкусы. Вот о чем речь идет. Не об отказе, а речь идет о том, чтобы принять высшую цель жизни, там вкуса больше. Остальное решается легко. Как понять, что ты выполняешь свое предназначение, выполняешь или нет? Учитель должен быть. Учитель скажет. Вишвамитра, будучи царем, захотел стать браманом. На варну выше подняться. Не хотел. Хотел отбросить свою судьбу, кшатрия царскую, и стать браманом, могущественным мистиком, священником. Они знают мантры, они знают йогу, эти браманы, они очень сильные. Он привлекся аспектом их силы. Но я пришел к Васиште, с которым раньше враждовал, с этим браманом, и он его победил, Васишта. Победил воина, кшатрия. Он создал целую армию против него и победил, разбил. Создал мистическими силами. Я Вишвамитра упал на колени и сказал: ты мой гуру. Сделай меня браманом. Иди в Гималайи, медитируй, он сказал. Контролируй чувства. Ты должен стать джитендрия. Джитендрия победит свои чувства, тогда ты станешь браманом. Сколько медитировать? Времени? Позе лотоса? Не дышать? Пранаяма? Атьяхара? Ум остановить? Жизненную силу в межбровье? И сколько так сидеть? А я тебе скажу, на расстоянии будем общаться. Будь внимателен. В сати-йогу это было. И Вишвамитра сел на 10 тысяч лет. Замер. В анабиоз физический. Через 10 тысяч лет он послал телеграмму Васиште. Но я уже джитендрия, Гуру Махарадж, скажите. Я джитендрия или нет? Нет. Продолжай. О, Боже мой. Еще 10 тысяч лет. Но сейчас я джитендрия. Нет. Эти ситхи накапливаются с медитацией, он уже, знаете, он уже полыхает весь огнем там уже, знаете, во вселенной беспокойство, то, что за живое существо, тут равновесие нарушается. Хотят его остановить. И посылают небесную куртизанку сверху, чтобы отвлечь от медитации, прекратить это. А то он сейчас займет там места, знаете, сместит сверху кого-нибудь. И пришла эта небесная Менака, небесная дева, куртизанка. Мужчины, один раз увидите и забудете про все. И про жену, и про детей, и про все на свете. И будете плакать всю свою жизнь и проситься туда, на райскую планету, к ней. Это небесная куртизанка. Она пришла в таких особых одеждах. Ваю, ветер подул сразу же, эти одежды разметались. Колокольчики на руках и ногах, ее голос. Вишвамитра сквозь медитацию что-то странное услышал, знакомое, давно забытое, что-то очень странное и привлекательное. Открыл глаза, и медитация закончилась. В одно мгновение. Он даже не понял, кто перед ним, мужчина или женщина, просто забыл все. Шок. В этой же пещере семейная жизнь у них, дочь родилась. потом вспомнил, погодите, я же занимался медитацией. О, я не Джитендри, я свои чувства так и не научил контролировать. О, и ушел дальше в Гималайи, глубже, и еще 10 тысяч медитаций. Но я Джитендри, не Джитендри. Нет, сиди еще. Послали следующую куртизанку через 10 тысяч лет. И снова ваю подул, одежды разметались, колокольчики, и Вишвамитра уже вспомнил, уже знал, что это такое будет. И он впал в такой гнев, что прерывает его медитацию. Он видел эту небесную деву прекрасную, в таком гневе и закричал: «Стань ты камнем!» Бух! Она тут же окаменела, он сам поразился. О, какие ситхи! Ой, я не Джитендри, я разгневался, я не контролирую свои чувства. Как вы хотите стать совершенным? Каким путем? Вот вам история. У нас времени мало. Веда говорится, одна вещь. Если вы совершаете омовение в Ганге, ну, в священном месте, реке, очищаетесь от кармы. Но нужно тысячи, тысячи, тысячи раз совершить такие паломничества, чтобы очиститься полностью. Очень долгое время. Но если встречаете в своей жизни чистого сердцем, преданного Богу, вы сразу очищаетесь. Подобно тому, как мы можем получить знания от Отца, который имеет опыт жизни, сразу, за полчаса можем понять очень многое, чем за долгие годы собственного опыта. Поэтому знания передаются по преемственности, по парампаре. У нас нет времени иначе сейчас получать знания. Это священные книги нужно читать и общаться с святыми людьми. Это происходит очень быстро. Вот так мы сможем понять свою квалификацию. Учитель скажет. Как отличить уроки судьбы, которые необходимо пройти, от неправильного выбора, сделанного в невежестве? Нет, 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 нельзя принимать решения в невежестве. Уже с 5-летнего возраста человек должен знать. Уже обучают его с 5-летнего возраста в ведической культуре. У нас не было такого образования, поэтому нужен духовный учитель и нужно читать священные книги. Любые, какие вы предпочитаете. Тут я не советчик. Сегодня мы говорили о ведической культуре, но упоминали также и другие священные писания. Это уже ваш личный выбор, но это необходимо читать и понимать смысл написанного. А если непонятно, обсуждать и спрашивать того, кто знает. Нужно искать истину. Нельзя просто вот на удачу жить, на авось. Всегда будет ошибка. Всегда. Любой выбор в невежестве плох. Любой. Потому что выбор в невежестве сделан уже это плохо. Выбор только в знании необходимо сделать. Поэтому это священные книги и духовные наставники. Но ваше решение, где вы это будете искать, где найдете сердцем. Мне показали, что наше время уже истекло сегодня. Спасибо, Самара, большое.